В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню». В авторской рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» беседу с протоиереем Андреем Спиридоновым о божественной литургии. И в завершении нашей передачи в цикле «Приближение к Афону» продолжение беседы сербского философа, переводчика и публициста Павле Рака. Избранные главы из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню» читает священник Андрей Спиридонов.
Преподобный Иоанн Лествичник. О безумной гордости. Первое. Гордость есть отвержение Бога, бесовское изобретение, презрение человеков, матерь осуждения, исчадие похвал, знак бесплодия души, отгнание помощи Божией, предтеча умоиступления, виновница падений, причина беснования, источник гнева, дверь лицемерия, твердыня бесов, грехов хранилище, причина немилосердия, неведение сострадания, жестокий истязатель, бесчеловечный судья, противница Богу, корень хулы. Второе. Начало гордости, конец тщеславия, средина уничижения ближнего, бесстыдное проповедание своих трудов, самохвальство в сердце, ненависть обличения, конец отвержения Божией помощи, упование на свое тщание, бесовский нрав. Третье. Услышим все, хотящие избежать рва сего, весьма часто сия страсть получают пищу от благодарения, ибо она сначала не склоняет нас бесстыдно к отвержению Бога. Видал я людей, устами благодарящих Бога и возносящихся в мыслях своих.
О сем ясно свидетельствует фарисей,
сказавший: «Боже, благодарю Тебя». Четвертое. Где совершилось грехопадение, там прежде водворялась гордость, ибо произвестник первого есть второе. Пятое. Один почтенный муж сказал мне: «Положим, что есть 12 бесчестных страстей. Если произвольно возлюбишь одну из них, то есть гордость, то и одна сия наполнит место прочих 11». Шестое. Высокомудрый монах сильно прикословит. Смиренно мудрый же не только не прикословит, но и очей возвести не смеет. Седьмое. Не преклоняется кипарис и не стелится по земле. Так и монах высокосердый не может иметь послушания. Восьмое. Высокоумный человек желает начальствовать, да иначе он и погибнуть совершенно не может, или, правильнее сказать, не хочет. Девятое. Бог гордым противится. Кто же может помиловать их? Нечист пред Господом всяк высокосердый. Кто же может очистить его? Десятое. Наказание гордому — его падение. Досадитель — бес. А признаком оставления от Бога есть умоиступление. В первых двух случаях люди нередко людьми же были исцеляемы, но последнее от людей неисцельно. 11. Отвергающий обличение обнаруживает страсть, а кто принимает оное, тот разрешился от уз ее. 12. Если от одной этой страсти, безо всякой другой, никто не спал с неба, то должно исследовать, невозможно ли смирением и без других добродетелей взойти на небо. 13. Гордость есть потеря богатства и трудов. Возваша и небес спасай. Без сомнения, потому что взывали с гордостью. Возваша ко Господу и не услыша их. Без сомнения, потому что не отсекали причин того, против чего молились.
Избранные главы из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню» читал священник Андрей Спиридонов.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Продолжается цикл передач, посвященных Божественной литургии на радио Благовещение. В этих передачах принимает участие главный редактор нашей радиостанции, протоиерей Андрей Спиридонов. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Отец Андрей, я предлагаю вам сегодня немножко выйти из алтаря, где совершается проскомидия, и окунуться, так сказать, в мир, к мирянам, обратиться к ним, потому что понятно, что приходить на литургию, подступать к Евхаристии в каком-то неподобающем состоянии духа, да, наверное, и тела, нельзя. Наверное, должна быть своего рода подготовка, и не только священника, я думаю, об этом вы тоже расскажете, но и участника литургии из мирян. Вам слово.
Ну, что касается этого понятия подготовка, то, наверное, здесь мы должны разделить на две основные, что ли, составляющие этой подготовки. Может быть, даже не совсем это точное слово, составляющие, или там две части, или два фактора наиболее значимых. Но есть некоторые, скажем так, формальные критерии подготовки к таинству причащения, которые очень часто современным человеком верующим, современным мирянином, а порой и священником, служащим, принимающим исповедь, воспринимаются как некое условие, скажем так, допуска к таинству причащения. Ну, я даже не имею в виду, скажем так, если вот я употреблю слово «формальное», некие вот формальные критерии, я даже не имею в виду, что это слово, оно имеет какое-то отрицательное значение. Ведь формальное происходит от слова «формы», то есть некие формы, установленные подготовки к таинству причащения, к литургии, которые сложились уже достаточно давно, хотя они, наверное, складывались тоже не одно десятилетие, даже не одно столетие, они, конечно, имеют значение, они нужны, они важны. Но не менее важно понимать, что должен здесь еще присутствовать и второй фактор. Это факторы некой определенной внутренней готовности, фактор веры, фактор покаяния. Ну, вот что я имею в виду под, скажем так, формальным и внутренним. Если мы откроем то или иное издание «Молитва слова» или еще каких-либо книг, которые содержат тут вот регламентацию, правила подготовки к святому причащению, мы прочитаем там некий такой образец, что вот тот, кто желает подготовиться к причащению, он должен поститься. Говорится минимум о трех днях, А даже может упоминаться, что и неплохо неделю попоститься перед тем, как приходить причащаться. Нужно прочитать последование к святому причащению, которое включает в себя канон к святому причащению и включает ряд святоотеческих молитв к святому причащению. Также рекомендуется мирянам прочитать три канона. Как правило, это канон покаянный ко Господу Иисусу Христу, канон молебный ко Пресвятой Богородице, тоже исполненный такого покаянного настроения, и канон к ангелу-хранителю. Под постом подразумевается воздержание в пище, то есть исключение из рациона продуктов животного происхождения. Рекомендуется вообще какое-то, наверное, такое вот более молитвенное устроение, воздержание от увеселений, воздержание от такого праздного времяпровождения.
Ну да, потому что если есть, допустим, спаржу и фасоль, но при этом ходить в ночной клуб, то как-то не очень получается.
Да, употреблять в ночном клубе спиртные напитки, закусывая спаржей и фасолью, да? Это будет интересный, наверное, такой эксперимент, вот, который, наверное, все равно ни к чему хорошему не приведет, потому что если человек там ходит по ночным клубам или ресторациям, не то, что это вообще прямо запрещено всякому христианину, хотя, наверное, действительно в ночных клубах не самое, наверное, такое духовное времяпровождение, вот, но если, допустим, человек, не знаю, посидел накануне в ресторане вместо там вечерней службы или всеночного бдения, потом приходит на исповедь и говорит: батюшка, ну вот я вчера не постился там, да, вот в ресторане сидел, выпил, закусил как следует, а что-то мне вдруг захотелось причаститься, как вы думаете, можно? Ну, наверное, у священника возникнут серьезные сомнения на этот счет, что действительно стоит ли тогда причащаться. Хотя надо заметить, что ту ситуацию, которую я описываю, она не очень вероятна. Я, наверное, с таким почти не сталкивался, вот с таким отношением.
Дело в том, что это наверняка никак не учитывается ни в молитвослове, ни в богослужебной современной практике, но явилась в наш мир несколько десятилетий назад такая вещь, как попса, с совершенно позорными текстами, и вы, как литератор, можете это знать. Конечно, никакой священник не вправе регламентировать человеку вытащить из ушей наушники с попсовой певичкой. Как правило, тексты очень грязные, помимо того, что они литературно безобразные. Вот это какое-то уже, наверное, пожелание от меня, как музыканта. Может быть, и классику послушать тогда, чтобы просто пропитаться духом чего-то такого, что свидетельствует о том, что есть Бог, есть небо, есть вечность.
Ну, попсу все-таки далеко не все слушают среди наших там прихожан. Это больше, наверное, вопрос или проблема, связанная с более молодым поколением. Но здесь вы знаете, что вы затронули проблему, которая достойна отдельного обсуждения. Это проблема вообще соотношения, скажем так, церковной культуры, которая уже 2000 лет, в основе своей она в хорошем смысле неизменна, потому что она должна возвышать, возводить человека на небеса. И восприятие современного человека, погруженного не просто даже вот в попсовую, как вы говорите, культуру светскую, современную, а действительно вот живущего стихиями современного мира, которые, ну, можно повториться, да, в какой-то степени и могут быть и попсовыми, и которые могут включать в себя изрядную долю безвкусицы, которые стилистически, так сказать, если можно так выразиться, приходят в такой вот антагонизм, противоречие, собственно говоря, с духовной культурой неизбежно. И вообще вот то, чем живет современный человек, его видение, его самоощущение, его миропонимание, его, так сказать, мотивация, стиль его жизни. Он действительно кардинально может отличаться от стиля, если мы это слово применим, духовной жизни. И вот здесь действительно вот такая проблема, она возникает, потому что даже больше, чем, наверное, проблема, поскольку даже вот на примере современных молодых людей, даже воспитанных в православных семьях, верующих, уже есть опыт, наверное, где-то 20 лет, как вот церковь получила свободу, и как раз вот эти вот 20 лет, они, собственно говоря, уже позволяют делать некие промежуточные, предварительные выводы, а что вот за этот период времени с нами происходило. И некоторые выводы могут быть в какой-то степени и неутешительными, потому что даже вот если брать отдельные деятельные такие вот приходы, общины, заметно, что сколько бы ни вкладывалось усилий, чтобы воспитать современное вот подрастающее поколение церковным, гимназии, воскресные школы православные, лагеря летние и зимние тоже православные. Все это есть. Не на каждом приходе, но этот опыт есть уже даже далеко не одного года. И мы видим, что не то чтобы это все вообще впустую, но те молодые люди, которые вырастают и идут дальше самостоятельным путем, они, в общем-то, не исполнены желания церкви как-то послужить. Они не то чтобы неверующие, но они погружаются активно в стихии именно вот современного мира. Он им оказывается интересен больше по той простой, видимо, причине, что они уже с церковным как-то худо-бедно знакомы, и это им не так интересно. Ну, а потом в человеке обычно в этом возрасте просыпаются страсти, вот, и эти страсти, они вполне начинают находить некий для себя, так сказать, отзвук, попытку именно реализацию в стихиях, и в стиле, и тоже и мотивации светской жизни.
Я вот этого никогда не понимал, отец Андрей. Я тоже был молодым человеком, учился в музыкальном училище. Мы с Алексеем Вульфовым учились в группе, где было 5 девочек, все как на подбор, очень симпатичные. У нас были романы, у нас были эти самые страсти. Кстати, вполне, по-моему, свойственные этому возрасту и нормальные для него. Но это не вынуждало нас напиваться, ругаться матом, я не знаю, смотреть порнофильмы, ходить в ночные клубы, где плясать под тупую, одебиливающую наркотическую музыку и так далее. Нет, это заставляло нас слушать Ромео и Джульетту, Берлиоза и Чайковского.
То, что вы сейчас говорите, знаете, оно немного звучит как такое типичное противопоставление вкусов, взглядов, так сказать, отцов и детей, которое, в общем-то, бывает в каждом поколении.
Совсем не то, отец Андрей. Дело в том, что и в моем поколении было достаточно много туповатых молодых людей, которые именно так свои страсти удовлетворяли, грубо говоря. Тут вопрос в том, что и сейчас есть такие молодые люди, которые прекрасно способны читать возлюбленной девушке стихи при луне, и для них в этом нет ничего позорного или слабого. Совсем не нужно стоять на лестничной клетке с бутылкой пива в руках, сигаретой с марихуаной в другой руке и говорить матом с возлюбленной. То есть есть разные люди сейчас, были и тогда. Я говорю о стиле поведения, который, наверное, свойственен в принципе.
Thank you. Вы слушаете беседу с протоиереем Андреем Спиридоновым.
Да, Иван Сергеевич, ну, как вы думаете, как мы должны вернуться к той теме, с которой мы начали, вот от этого экскурса в проблематику современных нравов, в том числе молодежных?
Я бы хотел призвать нашу молодежь обратить внимание перед приходом, в том числе и в церковь, на литургию, на великое классическое искусство вообще. Оно тоже часто духовно в великих творениях, почти всегда душевно и настраивает на необходимый, нужный лад.
Ну, я думаю, что это, как говорится, один из возможных таких методов, что ли, прикладных, как себя, да, лучше внутренне настроить. Конечно, обращение к классике или даже к духовным песнопениям, оно, наверное, не повредило бы. Но проблема-то, на самом деле, гораздо глубже, потому что вообще вопрос в том, а возникает ли у современного, в том числе молодого человека, вообще сам мотив, само желание идти в храм на исповедь и причащаться. Если этот, понимаете, мотив достаточно слаб, желание, то, наверное, здесь уже вряд ли слушание там, классики или не классики, вряд ли здесь достаточно будет тем эффективным способом, который, безусловно, внутренне человека подготовит к, ну, восприятию вот именно евхаристической жизни. Здесь нужна вера, прежде всего. Здесь нужно желание общения с Богом. Я допускаю, что да, бывают мотивы иногда, когда вот родители приводят детей причащаться. Хотя дети не очень-то и понимают, и порой не очень-то хотят участвовать в литургии. А когда они уже достигают подросткового возраста, то здесь уже начинаются такие коллизии, что подросток, он может уже прямо отказаться. Ну, знаешь, мне это надоело. Хватит, я уже походил там с вами, папа, мама, или там мама с тобой, или бабушка с тобой, вот в храм там поскучал, устал уже, как говорится, это мне все неинтересно, что ты меня заставляешь причащаться. Или вариант на самом деле не лучше, ну ладно, так и быть, схожу с тобой за компанию, раз ты так хочешь, там, исповедуюсь, причащусь. А это вообще-то Богу угодно, это нужно, если у самого человека уже никакого желания, не то что там правила читать, вот последование к святому причащению там, или поститься, до него и понимания уже, желания нет, зачем это все нужно, и зачем вообще и нужно и причащаться-то. Тогда и все эти правила, они становятся сугубо вещами формальными, которые человеку маловерующему или которого в храм тащат за компанию, еще могут и больше, наверное, отвратить от желания причащаться.
По-моему, совершенно верно. Не кажется ли вам, что душа каждого человека, особенно молодого, почти каждого, я не беру, ну, таких законченных с рождения убийц, бывают и такие люди, очень редко, но бывают, видимо, но все-таки в большинстве случаев даже самого сквернослова, пьяницы молодого и циника, душа все же, наверное, представляет собой некий нераскрывшийся бутон. Вот у меня такое наблюдение. Мы ожидали в нашу студию сегодня гостя, и я прохаживался у ограды нашего храма Благовещения в Петровском парке и наблюдал за молодыми людьми, которые проходили мимо церкви. И, честно говоря, меня трогало и даже радовало, когда какие-нибудь такие эффектные девушки в чрезмерно коротких мини-юбочках крестились на храм. Они проходят, то есть у них есть это что-то такое, чувство, ну, видимо, какой-то важности, огромности этого.
Как сказал один из древних, да, подвижников, что душа человека по природе христианка. То есть она, видимо, и в мини-юбке все равно христианкой часто остается.
Да, и в купальном костюме, и ничего страшного в этом нет. То есть эти уже молодые люди, они, ну, не на полпути, но какой-то шажочек на дорогу к церкви они уже сделали, что для них это не предмет насмешек, не предмет цинического издевательства, а что-то важное.
Ну, что-то важное, а вы не допускаете, что это прежде всего элементарное такое религиозное чувство, элементарная потребность именно в каком-то религиозном опыте, который есть вообще почти у всякого человека, только по-разному реализуется в зависимости от этноса, народа, семьи, вот именно родителей, воспитания. Это, как говорится, некая такая, да, естественная, что называется, стартовая позиция, а вот уже прийти к некому сознательному движению, к Богу, к общению с Богом, к жажде этого общения, это уже все-таки, ну как выразиться, это уже несколько иной опыт, несколько иной уровень. Вы знаете, вот ведь иногда человек каким-то парадоксальным образом, иногда вот в этом естественном, так сказать, религиозном чувстве застывает. Иногда человек может вот так вот заходить в храм, ставить свечку, ну, по тем или иным поводам, вот, иногда вот, о здравии ближних, там, о упокоении усопших своих ближних, и этим ограничиваться и считать, что вот он христианин, и даже у него какие-то через эти свечки отношения с Богом есть, и этого достаточно, в общем-то. То есть ни литургии, ни Евхаристии, ни какого-то вот опыта движения к Богу или попытки общения с Богом такого более серьезного личностного не возникает. Где тогда та граница, где вот все-таки заканчивается, или где человек ограничивается только вот таким естественным, что ли, реализацией такого вот своего естественного религиозного чувства и, собственно говоря, вот сознательным уже желанием жить по вере, следовать евангельским заповедям. Ну, это, наверное, грань-то тонкая, но вот почему, в каком человеке она, когда и как вот переходит в иное качество. Наверное, это какая-то тоже тайна, в этом есть какая-то загадка.
Может быть, Господь сам призывает своих верных?
Ну, Господь призывает, а как призывает? В Евангелии сказано: «Се стою и стучу. Если кто отворит, к тому войду и буду с ним вечерять». То есть, если человек откликается на призыв Божий, то тогда Господь приглашает его вот на свою трапезу, на участие в Евхаристии, дарует самого себя в пищу, как тело и кровь Христовы.
То есть вы считаете, что нет таких людей, которые Богом забыты? Этого не может быть?
Ну, конечно, нет, безусловно. Всем Господь желает спасения.
Почему это сейчас говорю, что некоторые люди, наверное, считают себя сами Бога отверженными? Я таких встречал. И когда говоришь с таким, ну, хоть чуть-чуть о Боге, о вере, они говорят: ну, это уже не для меня. Я уже таких делов понаделал в жизни, что мне туда дороги нет.
Ну, есть такой феномен такого вот восприятия себя, что ли, в отношении к Богу, но здесь, знаете, вот эта такая отмашка, она, может быть, объясняется тоже достаточно просто, потому что человек уже и сам не хочет трудиться в отношении самого себя, потому что вот такое вот признание, с одной стороны, собственной греховности, казалось бы, и в то же время констатация того, что, уже и бесполезно что-либо делать, но в этом есть своя неправда пред Богом. Она противоречит правде Божией. Потому что если я осознаю истинно свою греховность, значит, я осознаю, что я утопаю, что я погибаю в бездне этой греховности. Если человек, который погибает в бездне, вот это, утопает, то ему, наверное, если он уже совсем не отчаялся и, как говорится, не начал пускать пузыри, вот, он должен, наверное, кричать о помощи. Он должен вопить: спасите, помогите. И вот для грешника, осознающего свою греховность, это должен быть вопль к Богу. Даже если человек осознает свое маловерие, он может возопить в Евангелии. Есть этот эпизод: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Вот, а когда человек говорит: ну да, вот я уж настолько грешен, что, а что, ну и ладно, значит, так и умру, получается, в грехах, да, без покаяния, и что ж тогда унаследую? Ну, вот это вот, на самом деле, мне кажется, тоже следствие определенной греховной ослепленности, когда человек уже настолько привык вот к своему греховному такому состоянию, к «я», связанному грехом, что он даже уже не находит желания изменения этой ситуации.
Важнейшая тема. Нужно различать христианское покаяние от такого, скажем так, самобичевание и самоуничижение дна, скажем, когда опустившийся законченный алкоголик, бандит, воришка, крысятник, как они сами себя называют, так говорит, что я человек конченый, я скоро умру, ну и фиг с ним. Вот я так еще мягко говорю. То это явно не покаяние, это явно не Андрей Крицкий, да, это что-то другое.
Знаете, скорее состояние Иуды. Сказано же, что в Священном Писании, в евангельской истории, что Иуда раскаялся, бросил серебряники, но пошел и удавился. Но вот это вот состояние раскаяния, как будто бы Иуды, оно не есть истинное покаяние. Это есть такое вот сожаление, отчаяние. То есть он сожалел, что он сделал, что предал Христа, но это его сожаление, оно было именно с отчаянием. Возможно, что он увидел, что совсем-таки это не привело, может быть, к тем результатам, на что он, может быть, надеялся. Наверное, у него какие-то были мотивы, не мотивы, или действия страсти, которое его вот привело к предательству Христа, оно обернулось вот своей оборотной стороной, изнанкой. Он вдруг понял, что произошло не совсем то же. Может быть, на что он рассчитывал как-то вот, или это то, что произошло, не дает ему на самом деле никакого удовлетворения желаемого, и приходит в состояние такого вот отчаяния, и ничего лучшего не находит, как наложить на себя руки. Поэтому раскаяние раскаянию и рознь, покаяние и просто некое вот сожаление, отчаяние, сказать, грехи — это разные вещи, конечно.
передаче из цикла, посвященного божественной литургии, принимал участие главный редактор радиостанции «Благовещение», протоиерей Андрей Спиридонов. Звучали музыкальные произведения Петра Ильича Чайковского и Георгия Васильевича Свиридова. Всего доброго!
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире программа «Благовещение».
Приближение к Афону. Цикл бесед о святой горе Афон сербского философа, переводчика и публициста Павле Рака.
Вот здесь три фотографии одного и того же монаха серба, отца Стефана, который тоже там на Кароле жил. Отец Стефан там был около 40 лет на Кароле. Один в келье, где во время Второй мировой войны жил старец Сафрон. И где, скорее всего, начал писать он про старца Силуана. Там есть сзади пещера такая. В пещере это Стефан сделал маленькое искусственное озеро, где зимой собирал воду. Сейчас строит разные штуки. Он построил там маленький искусственный прудик, где собирает зимой воду дождевую, а летом поливает свои цветы. Как райский сад у его летом. О нем очень много можно рассказывать. Мне кажется, что он юродствовал. А некоторые говорят, что он был в прелести. Но я склоняюсь к первому ответе на этот вопрос, какой он человек был. А Харитон про его рассказывал такое. Во время войны отец Стефан был в Жиче. И его в диакон рукоположил владыка Николай Велимирович. И там были какие-то истории с четниками и с коммунистами, с повстанцами. Его однажды в самом конце войны коммунисты хотели расстрелять, и он от них убежал. Просто когда уже поставили расстрелять, он свалился в какой-то овраг и побежал, и убежал от них. И за вот какие-то такие заслуги, за связи с владыкой Велимировичем, его уважал сербский престолонаследник. И была даже между ними переписка какая-то. Я видел эти письма к отцу Стефану. Но отец Стефан был человек очень большой силы физической. Просто чудовищной силы человек был. Он мог с моря к себе затащить целое бровно, там 150 кил-то. Причем по тропинке очень каменной, так извилистой. А служил он, вот за что его тоже осуждали. служил он литургию ежедневно, и большей частью там никого другого не было, он служил один. По правилам это не полагается. Но он поминал людей на литургии, когда вынимал частицы. Я знаю, что ему давал имена, и потом, через год или два, он меня спрашивал именно по именам, а как тот, а как этот. Я уже забыл, кого я ему давал поминать. А у него там тысячами имен, и он именно ежедневно на литургии поминал. И мне он говорил, литургия, говорит, это... Такое уже величественное, такое великое дело, божественная литургия. Если бы, говорит, я знал, кто-то мне сказал твердо, что вот последняя литургия на этой земле будет отслужена в Южной Америке там через какое-то время, я бы сейчас пошел туда пешком, чтобы присутствовать на этой последней литургии. Потому что литургия – это все, это держится наш мир. Но тоже рассказывал, как этот наш мир упал уже совсем и прочее. Даже, говорит, и на Афоне как-то благодати уже нет. Однажды, говорит, ночью я встал, читаю правила перед литургией. Вот, говорит, там за этим хребтом луна была, вот как приблизительно, как сейчас, так он рассказывает. И я вижу, вот благодать, так. Но благодать, говорит, поднялась, и так руками показывает, поднялась, говорит, и ушла. Немножко, говорит, только здесь на короле осталось. А ему однажды явился, поскольку его храм маленький, который он сам соорудил, святого Савы был, Савы сербского. Говорит, мне явился святой Сава однажды во сне, и, говорит, похвалил он меня. И сказал, говорит, хорошо, хорошо, Стефан, ждем мы тебя здесь у нас. Все, говорит, ну, ты к нам придешь раньше, чем ты думал. А, говорит, ну, мне так хорошо было. А потом, как проснулся, я стал думать, что это значит. Раньше, чем я думал, говорит, я рассчитывал, буду жить еще 30 лет. Ну, ладно, что значит раньше? Значит, это сократится, может быть, наполовину, 15 лет. Ну, так много, говорит, так много, 15 лет. А он кормил птичек, которые там. Всякие синички, еще мелкие какие-то птички, я не знаю даже названий. Да. И они ему прилетали на руку. Он так говорил, ци-ци, ци-ци, и он не прилетал. Только вот, когда были посторонние люди, иногда прилетали, иногда не прилетали. Надо было очень, очень тихо и спокойно сидеть где-то несколько метров в сторону. Вот это я видел даже много раз. Причем самые боязливые птицы. А тут еще дело в том, что у него был кот. Такой дымчатый один. И кот этот, его это соблазняло, кота. Так что он так делал. Но все-таки против птичек ничего не сделал никогда. Эту сцену наблюдал, я не знаю, много раз. Это отец Нестор. Нестор, который бывший охотник. А на Афоне, конечно, он большую частью там ходит высоте, там по лесам, и собирает лечебные травы. Так что я его много раз встречал именно на таких тропинках там наверху. Жил в одной заброшенной келье, тоже очень высокой, над Кирася, где сейчас живет один русский монах, который тоже был охотником в свое время в Сибири, там несколько лет провел. Значит, место для бывших охотников такое. И там зимой бывает снег, довольно долго держится там снег. Но у Нестора всегда был большой запас этих трав, и он, вот от охотника осталось то, что своими травами охотно делился. Видишь, какое хорошее лицо. В большинстве случаев на Афоне иеромонахов то не так уж много. Это греческий образ монашества такой. У русских сравнительно намного больше иеромонахов, чем у греков. И вот как они могут жить даже вместе, два или три человека, а у них нет своего иеромонаха. Но правило читается не у всех, у некоторых. По книгам это так называемую беспоповскую службу. И все по книгам считают. Но очень многое знают наизусть. Вот бывало, однажды шли на прогулку с моим другом Мелхиседеком, и на одном месте называется Крионеро, от этого немножко выше Палеокастро был что-то когда-то. И там остался над самим оврагом жертвенник языческий. А потом такая пропасть, где-то 200 метров под нами. И мы вот так сидели и смотрели вниз, в море. Вдруг от Керасия идут по тропинке в сторону Кавскаливи монахи и с лошадями каким-то. Очень много что-то загружено, эти лошади были. И вот слышно было, как они читают вечернюю. Прошли вечернюю, стали по вечере читать. Все наизусть. Мелхиседек мне сказал, ага, вот, сейчас кончится. Слышно было не все, но он лучше меня разбирал слова. Вот сейчас еще немножко, и он кончит. И они туда пошли, вниз. По очень крутой тропинке, и все ходят. Вот именно неграмотные наизусть лучше и знают все. Те, которые по четкам читают, это уже немножко другое. Это то направление, которое пошло от старца Иосифа Пещерника и так. И, конечно, сейчас такого все больше и больше. Но, скажем, еще в начале 20 века таких было очень мало. Сейчас там на Каруле и сербов, и русских, и некоторые греки, которые именно таким образом жизни хотят жить, и они опять... Это бывает индивидуально. Некоторые соблюдают написанные правила, что, мол, вечерняя служба столько-то и столько-то чёт, по вечере столько-то, и вот все посчитывает. А есть люди, как старый монах Климис такой, святой Анны. Он говорит, что это очень плохо. Потому что, когда ты считаешь эти молитвы, бывает такая тяга иногда произносить быстро, чтобы это правило свое исполнить быстрее. А говорит, это не имеет никакого смысла тогда. Я, когда был послушником, однажды его встретил так на тропинке, и он меня расспрашивал, я говорил, как у нас, и все. И когда он спросил, сколько мы читаем там молитвы, я сказал... Он говорит, это вообще слишком много. Лучше, говорит, сделать так, чтобы ты молился не по четкам, в смысле по количеству, а по часам. И сколько молитв будет, все равно. Главное, чтобы она была искренняя. А то представь себе, говорит, охотника, который взял ружье и стал стрелять. Бум-бум-бум-бум-бум. Ну что он говорит? Ничего не получится. Надо очень хорошо, тщательно прицелиться, а потом, говорит, Да. Ну, вот у меня есть знакомые, которые читают молитву, скажем, ночью, где-то 4 часа. Читают, и иногда, говорит, устаешь, тогда меняешь немножко или слова, или в тот момент пытаешься сосредоточиться и говоришь не те обычные молитвы: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня», или кто-то и совсем коротенькую форму, а в тот момент задумаешься и говоришь: «Господи, ты видишь, какой я, говорит, я хочу стать лучше, но не получается, помоги мне, чтобы я любил». Вот такие слова из сердца идущие. И, говорит, после нескольких минут такой молитвы опять начинаешь ту молитву Иисусу. И мне кажется, что именно такое настроение самое важное, а не то даже сколько и как. Вот. Тут начинаются сразу какие-то малосмысленные споры. Кто-то читает 20 тысяч Иисусовых молитв в день, а кто-то замедливает дыхание настолько, что получается и 200-300, но с трудом. А если так медленно дышат, что это само собой представляет большой труд, то опять получается, что смысл где-то ускользает. Меня учили так, чтобы дыхание было замедлено, но чуть-чуть замедлено, чтобы это не затрудняло сам процесс дыхания, чтобы на это никакое внимание не уходило на самом деле. А что гораздо важнее именно время от времени остановиться и подумать, а зачем я это делаю, что я хочу постичь. И тут, значит, сразу внимание идет на то, что я на самом деле хочу преобразиться, изменить себя, чтобы как человек я стал лучше, чтобы мог больше любить окружающих. А если это не получается, то зачем и вся эта молитва? Для одной гордыни тогда получается. Чтобы я мог сказать, что я читаю 25 тысяч молитв в день, кому-то похвастаться этим. Да. Вот так. Здесь была келья, в которой живет такой отец, вот здесь, такой отец Арсений. Келья, как видно, вот над морем. До суду есть две тропинки, и одна, и другая через цепи какие-то. Больше на руках, чем ногами идешь. А отцу Арсению сейчас за 70 лет. Но он так крепко еще ходит. И чем он занимается, вы вот такое рукоделие, обложки делает для книг, и у его все это оборудование, прессы, на твердой обложке может печатать в виде креста или еще что-то там, он очень искусно, это, у его все это оборудование осталось в этой келье еще с половины 19 века, это русские там жили когда-то, и они это оставили. Арсений то грек. Но большинство этого видно русского производства. Да. Это русский Никодим. Один из последних тех дореволюционных русских, которые на Карелии жили. Вот он умер в 84-м. Перед смертью уже больной. И на этой фотографии он уже видно немощен такой. Лежал большей частью. Но принимал гостей, сказал, что вот видите, я здесь лежу такой немощный. Когда-то, говорит, я был очень крепким человеком, все мог, и много читал, да и знал много, говорит, а сейчас ничего не знаю. Господь все взял, все слова, даже молитвы взял, кроме одного, одной маленькой, говорит, молитвы: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». Только это я помню, все остальное забыл.
подошла к концу вторая передача из цикла «Приближение к Афону». О своих встречах с афонскими подвижниками вам рассказывал сербский философ и публицист Павли Рак. В музыкальном оформлении передачи были использованы фрагменты «Огрипнии» в Святогорском монастыре Ивирон. Над передачей работала Александра Никифорова.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.